В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 25 сентября. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Михаил Саакашвили с трибуны ООН призвал Кавказ объединиться.
Если десятки миллионов безоружных людей станут плечом к плечу, по точному подобию Кавказских гор никакая зверская сила не пробьет эту цепь.
Прокуратура расследует, эксперты обсуждают покушение на второе должностное лицо в де-факто республике Абхазия.
Меня немножко смущает сам характер покушения. А из гранатомета ночью палить по дому, надеясь попасть вот в постель.
Глава юго-осетинского правительства вновь недоволен строителями.
Нам подрядчик четко заявил, 20 сентября я вам сдам все дома. Мы сегодня видим ту же самую картину, что были месяц назад.
Все грузинские адвокаты против нового уголовно-процессуального кодекса.
Тем не менее, прошение к парламенту изменить УПК подписали все действующие адвокаты Грузии. Более 4000 человек.
Они держали оружие в руках 20 лет, но сегодня хотят мира. Наш корреспондент поговорил с бывшим юго-осетинским ополченцем.
Эта война не вымыла из него стремление к примирению и добрососедству.
Обо всем этом в нашей итоговой информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Махачкале смертник подорвал себя рядом с милицейской машиной. Российские пограничники задержали трех граждан Грузии в зоне юго-осетинского конфликта. В Нальчике произошел взрыв, пострадавших и разрушений нет. В Махачкале в ходе двухдневной операции убиты 4 боевика. Как сообщили в местном управлении ФСБ, активная фаза спецоперации завершена. Из дома, где укрывались боевики, изъято оружие и боеприпасы. Начато следствие. В городе продолжает действовать режим контртеррористической операции. Поздно вечером в пятницу смертник совершил взрыв около оцепления, установленного около частного дома, где были блокированы боевики. В результате взрыва, по разным данным, пострадали от 26 до 44 человек. Ранее в перестрелке с боевиками были убиты два бойца спецназа. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сегодня произошел взрыв рядом с Институтом Министерства внутренних дел России. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов, взрывное устройство было закреплено на дереве у забора высшего учебного заведения. Мощность взрыва составила 50 граммов в тротиловом эквиваленте, пострадавших и разрушений нет. Российские пограничники задержали трех граждан Грузии в зоне юго-осетинского конфликта и передали их властям Цхинвали. Об этом сообщают российские информационные агентства. По сообщению РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ, в четверг в районе населенного пункта Ахмаджи был задержан житель грузинского города Гори, который, по его словам, пришел порыбачить. В этот же день в Знаурском районе российские пограничники задержали двух жительниц Грузии, которые сказали, что идут в гости к родственникам, проживающим в населенном пункте Знаур. Никакие они не бандиты, никакие не террористки, это просто люди, которые в силу того, что разделила их граница, с бытовыми целями нарушили эту границу, сказал источник в погрануправлении. С 27 сентября в Грузии вводится строгий контроль за случаями загрязнения общественных мест. Нарушители будут подвергаться высоким штрафам, сообщил в пятницу на брифинге министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гога Хачидзе. В соответствии со статьей 46 административного кодекса, предусматривающей правила очищения города и штрафы, связанные с их нарушением, физическое лицо, осуществившее загрязнение общественного места, будет штрафоваться на 200 лари, $110. Юридические лица будут штрафоваться на сумму в размере 1000 лари, $550, заявил министр.
Эхо Кавказа. Новости.
В Харькове украинский премьер-министр Николай Азаров и президент Польши Бронислав Комаровский почтили память польских офицеров, расстрелянных НКВД во время Второй мировой войны, рассказывает Владимир Ивахненко.
Бронислав Комаровский и Николай Азаров возложили цветы к украинско-польскому мемориалу жертвам тоталитарного режима, а также к памятному знаку, установленному на доме бывшей тюрьмы НКВД. В церемонии приняли участие более 400 родственников польских офицеров. Весной 1940 года в харьковской тюрьме были расстреляны около 4000 поляков. Советские власти долгие годы скрывали правду об этих событиях, утверждая, что польских офицеров убили немцы после нападения на Советский Союз. Союз. Польский президент выразил надежду, что в ближайшее время на территории Украины будет открыт еще один мемориал полякам, погибшим от рук НКВД в Быковнянском лесу под Киевом. Обнародование правды о преступлениях сталинского режима и, в частности, о Катынской трагедии чрезвычайно важно для Польши и польского народа. Мы хотим быть вместе с украинцами на стороне жертв и против тех, кто совершил эти преступления, заявил Комаровский в Харькове. Владимир Ивахненко, Киев.
Шведская полиция задержала пассажира рейса Торонто-Карачи, который, по оперативным данным, мог пронести на борт самолета взрывчатку. Сообщается, что это гражданин Канады пакистанского происхождения, рассказывает Сергей Джанян.
Boeing 777 авиакомпании Pakistan Airlines, следовавший из Канады в Пакистан, экстренно приземлился в шведском международном аэропорту Орландо после того, как пилот авиалайнера получил известие о том, что один из пассажиров имеет при себе взрывчатку. После приземления самолета все 273 пассажира и экипаж были эвакуированы, а шведская полиция задержала подозреваемого, являющегося гражданином Канады пакистанского происхождения. Самолет находился в воздушном пространстве Швеции, когда неизвестная женщина позвонила в Канаду полицию и сообщила, что один из пассажиров рейса пронес с собой на борт бомбу. После того, как самолет приземлился в аэропорту Орландо, подозреваемый был задержан полицией, однако при обыске у него ничего не было обнаружено. Мы не нашли также взрывчатых веществ при досмотре авиалайнера и багажа пассажиров, сообщил представитель шведской полиции Кель Лингрен. В настоящее время полиция Швеции ведет допрос задержанного пакистанца, имя которого не называется, с целью выяснения его возможной причастности к террористической деятельности. Сергей Джанян из Скандинавии.
Осетина создает международное общественное движение «Высший совет осетин», который по планам инициаторов движения должно способствовать объединению осетин, проживающих в разных странах мира.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21 час 7 минут. Обсуждаем итоги прошедшей недели. 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН выдалась богатой на громкие заявления лидеров стран. Привлекло себе внимание и выступление президента Грузии. 23 сентября Михаил Саакашвили публично призвал государства, члены ООН, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии, изменить свою политику. Президент Грузии, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что он мечтает о том дне, когда пост главы республики займет Абхаз или Осетин. И еще он озвучил идею создания Единого Кавказа. Слово моей коллеге Олесе Вартанян.
Во время своего получасового выступления в Генеральной Ассамблее ООН Михаил Саакашвили выдвинул новую инициативу о создании единого, свободного и стабильного Кавказа. Он призвал международное сообщество заняться конкретной поддержкой безопасности теперь уже не только в Грузии, но и во всем регионе. В некотором роде новостью стало предложение Саакашвили к тому, как надо подходить к понятию «Кавказ». Во время своего выступления он упоминал по большей части не только уже ставшие привычными Армению с Азербайджаном. В основном Саакашвили теперь говорил о Северном Кавказе.
Мы можем жить в разных государствах и представлять различные этнические группы по разные стороны Кавказских гор, но в человеческом и культурном плане не существует разделения между Южным и Северным Кавказом. Есть единый Кавказ, который принадлежит мировой цивилизации и Европе.
Говорил во время своего выступления Саакашвили. Первое и самое главное основание для объединения грузинский президент видит в общих уроках истории. По его словам, внешние силы часто использовали местные разногласия для того, чтобы установить здесь свою власть и еще больше разделить близкие друг другу народы. Сейчас пришло время для объединения в борьбе против тех, кто пытался силой держать этот регион под контролем, считает Саакашвили. Он сказал, что даже в минуты, когда он выступает с трибуны в ООН, на Кавказе окапываются или передвигаются тысячи танков, военных машин и ракетоносителей.
If we remain on our own.
Они одержат победу, если мы будем оставлены сами по себе, изолированными друг от друга. Но если каждый из нас возьмет руку у его соседа, если десятки миллионов безоружных людей станут плечом к плечу, по точному подобию Кавказских гор, в этом случае никакая зверская сила не пробьет эту цепь пробужденных духом людей и не сумеет заглушить их голод к свободе.
Такие слова грузинского президента некоторые расценили бы как призыв к сепаратизму. Тем более, что во время своего выступления, говоря о Северном Кавказе, он ни разу не упомянул о том, как идея объединения должна быть привлечена Москва. Российские федеральные власти в северокавказском контексте Саакашвили затронул лишь раз. И то в плане того, что они недостаточно заботятся о своих гражданах, и вместо этого слишком много внимания уделяют созданию проблем для Грузии. Чтобы не осталось сомнений о намерениях своего предложения, Саакашвили сказал:
«Наше единство не будет направленным против кого бы то ни было. Более того, мы не собираемся бросать призыв об изменении границ».
Во время своего выступления грузинский президент лишь в общих чертах описал ту схему, по которой, как он считает, международному сообществу следует начать работать. Делаться это должно за счет поддержки конкретных проектов в области энергетики, образования, культуры и гражданского сектора. Начать, по мнению Саакашвили, следует с налаживания человеческого общения, которому в данный момент мешают границы и танки на пропускных пунктах. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
23 сентября на вице-президента самопроглашенной республики Абхазия Александра Анквап было совершено покушение. Вице-президент получил ранение, которое, к счастью, не угрожало его жизни. В парламенте де-факто республики создана комиссия по расследованию этого покушения. Репортаж нашего сухумского корреспондента Семена Пегова.
По словам вице-президента Абхазии, покушение произошло примерно 2:30 ночи. Александр Анквап находился в своем доме в селе Лыхны Гудаутского района. Преступник выпустил по дому снаряд из гранатомета. Сам вице-президент получил легкие осколочные ранения. От госпитализации он отказался. Ночью на место происшествия выехали заместитель министра внутренних дел Рамин Габлая и замгенерального прокурора Беслан Квициния. Вычислив траекторию, криминалистам удалось установить, что выстрел по дому вице-президента был произведен из соседнего сада. Снаряд попал в крышу в том месте, где находилась комната, в которой обычно отдыхает Александр Анквап. По словам начальника ОВД Гудаутского района Валерия Ажиба, оперативниками совместно с представителями прокуратуры и службы госбезопасности проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Президент получил незначительные ранения. На данный момент самочувствие нормальное. По данному факту ведется работа совместно с Гудаутской ОВД, совместно с прокуратурой и службой государственной безопасности принимаются все необходимые меры на предмет установления лица, совершившего данное преступление.
На месте преступления криминалисты обнаружили детали гранатомета, а также следы от ожога на деревьях, благодаря чему местоположение стрелявшего можно установить практически с точностью до метра. Как отметил начальник экспертно-криминалистического центра МВД Республики Эдуард Монаргия, скорее всего, снаряд был выпущен из гранатомета одноразового типа модели РПГ-26. Однако окончательные выводы будут сделаны после взрывотехнической экспертизы.
Найдены осколки и, можно сказать, часть даже. Это от ручной противотанковой гранатометы. Мы думаем, что РПГ-26 одноразового использования.
Снаряд, выпущенный из РПГ-26, произвел серьезные разрушения. Его осколки можно было увидеть разбросанными по всей комнате вице-президента. В крыше зияет большая дыра. Криминалист Эдуард Монаргия говорит, что оружие, из которого стреляли по дому Александра Анквап, считается достаточно мощным.
Она является кумулятивной, предназначена для поражения живой силы противника в броне. То есть, а теперь сами судите, насколько это серьезно.
Президент республики Сергей Багапш, в свою очередь, прокомментировал инцидент на заседании в МВД, на котором он представлял коллективу нового министра внутренних дел Леонида Дзябжба.
Очередное покушение на вице-президента, вопиющий факт. Вот все это будет продолжаться, если не будет главного в работе силовых структур и службы государственной безопасности, и МВД. Неотвратимость наказания. И структуры, которые фиксируют эти вещи, необходимо переходить к работе по профилактике этих вещей, дознанию и наказанию тех, кто эти вещи делает. По-другому никогда мы не достигнем одного и самого главного – спокойствия.
По словам представителей Генпрокуратуры Республики, покушение на Александра Анквап прежде всего связано с его профессиональной деятельностью. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля». Следствие ведет служба госбезопасности Республики. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Версий вынуто немало, но многие эксперты считают, что одной из вероятных причин покушения могла стать борьба экономических группировок, связанная с неурегулированными
урегулированностью вопросов собственности. Свой анализ происшествия предлагает обозреватель радио «Свобода», эксперт по проблемам Кавказа Вадим Дубнов.
Меня немножко смущает сам характер покушения. Из гранатомета ночью палить по дому, надеясь попасть вот в постель. Сам стиль этого происшествия, он говорит, по-моему, о том, что это было разработано не на очень высоком уровне. Сейчас будут, конечно, говорить о том, что скоро возможны выборы президентские, это последний срок Багапши, что есть два наиболее серьезных претендента, Анквап и Сергей Шамба, и будут искать какие-то корни здесь. Я не думаю, что это так. Во-первых, до выборов еще довольно-таки далеко, а во-вторых, все-таки политика в Абхазии, вот по мере преодоления наследия Ардинбы, тот клан жив на самом деле, но он как бы имеет свою нишу. Я не думаю, что вот это противостояние может приобретать какой-то брутальный характер. Я думаю, что все-таки это некая, даже не клан, да, это может быть некая сила абсолютно коммерческая, абсолютно экономически заинтересованная, не, может быть, даже не имеющая каких-то своих политических амбиций. Хотя, собственно говоря, в такой республике, как Абхазия, все становится политикой. Как так повелось, что на вопрос собственности нужен был человек вот с сильной рукой, да, вот сильный человек. Вот Анквап Багапш доверял, а это Анквабу всегда. Проблема была в том, что Анквап как бы был даже немножко решительнее, чем к тому был готов сам Багапш. Потому что предложения Анквапа были более радикальны и более серьезные. Потому что, скажем, до сих пор было кадастр земли, какого-то реестра собственности, потому что когда задавал вопрос об этом серьезным абхазским функционерам, они в ответ как-то улыбались, что должно было вызвать у меня понимание того, что ни один нормальный человек сейчас не решится просто под страхом очередного гранатомета или взрыва делать такой реестр. Все это очень опасно, действительно, в абхазских условиях.
Это было мнение эксперта по проблемам Кавказа Вадима Дубнова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе глава правительства де-факто Республики Южная Осетия Вадим Бровцев объезжал строительные объекты. Глава правительства хотел посмотреть, как строители выполняют перед наступлением зимы свои обязательства. Репортаж нашего цхинвальского корреспондента Зарины Санакоевой.
Среди объектов многоквартирные дома, как строящиеся на месте разрушенных в августе 2008 года, так и дома, которые возводятся на бывших пустырях. Объезд начинаем с улицы Пушкина в центре города. Здесь, на месте сгоревшего сталинского дома, начали возводить новый. Строители обещают, люди заселятся в свои квартиры в первом квартале 2011 года. Бровцев подробно расспрашивает о всех деталях строительства. Были у него и замечания. Чаще всего они касаются сроков. Затягивает сроки работ и сроки отчета о уже выполненных работах. Причина тому называется огромное множество. Например, многие рабочие, подавляющее число которых приехало из Чечни и Дагестана, уехали домой на празднование ураза Байрам. На некоторых объектах перебои с поставками стройматериалов. Во многих восстанавливаемых многоквартирных домах в центре города первые этажи превратятся в художественные галереи, офисные помещения, универмаги. Помощник председателя правительства Татьяна Зарубина рассказала, что это согласие жителей. Более того, даже многие из тех, у кого строятся частные дома, спроектировали их таким образом, чтобы на первых этажах развернуть какой-нибудь бизнес. В центре города это, как говорится, золотая жила. Один, например, весь дом захотел построить таким образом, чтобы в нем торговый центр открыть, рассказывает она. В последнюю очередь председатель правительства посетил многоквартирные дома на окраине Цхинвала. Несмотря на то, что строительная компания обещала, что люди заселятся в эти дома до 20 сентября, строительство здесь еще не завершилось. С этого вопроса и начал свое совещание Вадим Бровцев по окончании объезда.
Мы с вами в начале августа были как раз вот на этом микрорайоне, нам подрядчик четко заявил, 20 сентября я вам сдам все дома. Мы сегодня видим ту же самую картину, что были месяц назад. Поэтому графики нужно строительство строить реальные.
Другая тема обсуждения на совещании – это отчетность.
Практически за два месяца мы перечислили 320 миллионов рублей. Отчетность слабая. Давайте перед собой поставим задачу, чтобы в недельный срок все отчеты по перечисленным деньгам, по предоплатам, вы отчитались перед правительством.
Бровцев также напомнил, выделенные средства должны быть освоены до декабря этого года. Дальше на совещании обсуждались вопросы острее. Во всяком случае, оно продолжилось без журналистов. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
А теперь к проблемам беженцев.
том числе и из де-факто Республики Южная Осетия. Эти проблемы на днях в Тбилиси обсуждали представители более 20 неправительственных организаций. Материал Мзии Парисишвили.
Организатор конференции, руководитель неправительственной организации «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия говорит, что поводом созыва представителей правозащитников, НПО и правительства послужили результаты опроса жителей тех сел конфликтного района, часть которых решили вернуться в места прежнего проживания. Лия Мухашаврия говорит, что правительство не выполняет те обязательства, которые на него возложены международными стандартами.
На решение имущественных проблем, потерпевших от войны, это прямая законодательная обязательство правительства Грузии. И мы пришли к выводу, что в течение 2 лет не было соответствующих действий проведено во имя выполнения этих законодательных обязательств. Мы опросили тех имущественно потерпевших людей, которые вернулись в свои дома, 6 деревень в Гарийском районе. Это катастрофическая ситуация.
В конференции участвовали около 15 неправительственных организаций, которые непосредственно работают в Шидакартли. Кетеван Бебиашвили, руководитель офиса Ассоциации молодых юристов Гори, говорит, что правительство за прошедшие 2 года не издало никакого акта, который бы определил сумму компенсации для тех людей, которые потеряли имущество или же понесли убытки из-за военных действий. По словам Кетеван Бебиашвили, проблем множество. Большинство вынужденно перемещенных лиц остаются без статуса. Непонятен принцип, по которому правительство выдает компенсации. Есть случаи, когда из рядом живущих соседей одной семье возместили потерю имущества, а другой нет.
Есть очень много проблем, которые касаются безопасности населения, это первым толком. И, конечно, очень большие проблемы в социально-экономическом плане, потому что после войны, из-за того, что очень большая территория земель де-факто контролирует русские, в этом случае очень трудно, чтобы они обрабатывали землю. У них уже нету прибыли с земельных участков. Кроме этого, очень большие проблемы по отношению прав человека.
По словам Кетеван Бебиашвили, население сел, расположенных около юго-осетинской административной границы, не уверена, что правительство возьмет на себя оплату электроэнергии, которая будет потребляться при работе оросительной системы. Независимое водоснабжение правительство местному населению обещает к весне. Руководитель Центра конфликтологии и стратегии переговоров Георгий Хуцишвили, говоря о резолюции ООН, принятой 7 сентября, подчеркивает, что эта резолюция обязывает и грузинское правительство облегчить положение вынужденно перемещенных лиц.
Очень серьезная проблема заключается в том, что нет ясности относительно того, в послевоенной вот этой ситуации и вынужденно перемещенным лицам, сколько положено средств в качестве возмещения ущерба. Статистика и исследования, которые сегодня вынесены на эту конференцию, показывают, что большая часть вынужденно перемещенных лиц считают, что большинству из них не сделано возмещение ущерба в той форме и в тех размерах, которые необходимы и которые они считают для себя просто минимальными.
В пакете рекомендаций представители конференции призывают власти обеспечить безопасность лиц, которые решили вернуться в села так называемых буферной зоны, предоставить им альтернативные земельные участки и способствовать созданию рабочих мест, также чтобы государство изъявило политическую волю, чтобы пострадавшее от войны население хорошо знало свои права. Последним пунктом в рекомендациях участники написали пословицу «Камень пробивает не капля, а чистота капли», подразумевая под этим, что своими скромными возможностями участники конференции собираются до конца отстаивать права населения, пострадавшего от войны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
22 сентября сотрудники Госсвязьнадзора де-факто Республики Абхазия изъяли на территории Ингурской ГЭС передатчики, распространявшие программы грузинских телеканалов в Гальском районе. Как заявил руководитель Госсвязьнадзора Беслан Халваш, организации и ведомства, имеющие передатчики на территории Абхазии, должны быть зарегистрированы и должны получить разрешение на использование радиоэлектронных средств. Впрочем, наш корреспондент Сухуми Налхашик полагает, что изъятие передатчиков никак не повлияет на возможность жителей Гальского района смотреть грузинское телевидение.
И эти передатчики, по заявлениям руководителя Госсвязьнадзора, являлись незаконными и транслировали передачи грузинских телеканалов. Надо сказать о том, что эти грузинские телеканалы, они в принципе охватывают своим сигналом треть территории Абхазии. Это не только Гальский район, приграничный с Грузией, это и Чимчирский район, и Ткварчакский район, и иногда даже телесигнал доходит и Гульрипского района, это практически центр Абхазии. Скорее всего, вот эти передатчики, которые были демонтированы на территории Ингургес, они в принципе были приспособлены для того, чтобы вещать именно вот на глубину охвата, то есть охватывать там сигналом своим Ачимчирский район, Ткварчакский район и так далее, потому что в принципе сами жители Гальского района, они могут ловить сигналы грузинских телеканалов и без передатчиков, размещенных именно на территории Абхазии, то есть они могут ловить этот сигнал из тех передатчиков, которые расположены непосредственно у границы с Грузией по реке Ингур. Я не думаю, что от того, что сейчас два передатчика демонтировали на Ингургес, жители Гальского района не будут смотреть грузинские телеканалы, просто технически помешать этому не могут. Так же, как, допустим, грузины не могут помешать вещанию, допустим, если абхазы разместят на своей территории, в границе с Грузией, передатчики, которые будут вещать канал абхазского государственного телевидения на Зугдидский район. Технически это будет достаточно сложно, это можно будет с помощью каких-то помех, но это будет, опять же, создавать помехи для других каналов, которые, допустим, будут вещать на этой территории. Из Грузии на территорию Абхазии вещают, помимо и телеканалов, и грузинские радиостанции. В основном они, конечно же, такого развлекательного плана, но и специализированные, которые созданы специально для того, чтобы они вещать на территории Абхазии. Но опять же, их же сигнал охватывает ту же территорию практически, что и сигналы телеканалов. Эта зона охвата, она, конечно, все меньше и меньше, наверное, становится, если ловить этот сигнал обычным телевизором. Но сейчас есть, в принципе, возможность ловить телевизионные сигналы и через цифровое оборудование, через спутниковые антенны, и можно смотреть все это в интернете. Так что, конечно же, нынешние технологии позволяют, вне зависимости от тех мер, которые там принимаются вопреки, смотреть вот или слушать те или иные передачи и программы.
Это был Инал Хашик из Сухуми.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия планируется замена старых паспортов на новые. Юго-осетинский оппозиционер полагает, что за этим кроется предвыборная уловка властей. Рассказывает Жанна Тарханова.
Недавно президент Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил о необходимости заменить гражданам Южной Осетии паспорта. По мнению Эдуарда Кокойте, необходимо максимально ужесточить условия предоставления юго-осетинского гражданства, так как часто желание получить паспорт Южной Осетии обусловлено возможностью растамаживать машины в Южной Осетии. Для получения новых паспортов теперь граждан обяжут проходить специальную проверку на причастность к какой-либо преступной деятельности на территории Южной Осетии и России, чтобы, по выражению Кокойте, всякие сомнительные личности не становились гражданами Южной Осетии. Процесс замены паспортов должен завершиться к июню 2011 года, и все старые паспорта после этой даты будут считаться недействительными. Однако оппоненты действующей власти усмотрели в готовящейся замене паспортов одну из предвыборных уловок. В заявлении Народной партии Южной Осетии говорится, что начался очередной этап с использованием грязных политтехнологий для обеспечения преемнику действующего режима 100% гарантии быть избранным. Обмен паспортов граждан Южной Осетии задуман с целью лишить гражданства и, соответственно, избирательных прав граждан, представляющей опасность для властей, а также создание списков избирателей «мертвых душ» под будущие выборы. Обмен паспортов не единственный, по мнению оппозиции, метод, заготовленный властями перед президентскими выборами. Об излюбленных юго-осетинскими властями манипуляциях рассказывает председатель Народной партии Роланд Келихсаев.
В следующем году будут проводиться президентские выборы. Естественно, в ходе того, чтобы
лишить некоторых граждан Южной Осетии вот этих самых паспортов, чтобы они не имели гражданства, не имели права баллотироваться, чтобы проследить за тем, кому выдаются эти паспорта. Очень много граждан Южной Осетии будут лишены своего гражданства и, соответственно, избирательных прав. Тем более, нет никакой необходимости сейчас идти в руки того, чтобы заменять эти паспорта, когда элементарно не проведена перепись населения Южной Осетии.
Это был Ролан Кирисаев в материале Жанны Тархановой. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час почти 30 минут. В это время краткая сводка новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Любовь Баматовой.
В Махачкале в ходе двухдневной операции убиты 4 боевика, как сообщили в местном управлении ФСБ. Активная фаза спецоперации завершена. Из дома, где укрывались боевики, изъято оружие и боеприпасы. В городе продолжает действовать режим контртеррористической операции. Поздно вечером в пятницу смертник совершил взрыв около оцепления, установленного вокруг частного дома, где были блокированы боевики. В результате взрыва, по разным данным, пострадали от 26 до 44 человек. Ранее в перестрелке с боевиками были убиты 2 бойца спецназа. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сегодня произошел взрыв рядом с Институтом Министерства внутренних дел России. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, взрывное устройство было закреплено на дереве у забора высшего учебного заведения. Мощность взрыва составила 50 граммов в тротиловом эквиваленте, пострадавших и разрушений нет. Российские пограничники задержали 3 граждан Грузии в зоне юго-осетинского конфликта и передали их властям Цхинвали. По сообщению РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ, в четверг в районе населенного пункта Ахмаджи был задержан житель грузинского города Гори, который, по его словам, пришел порыбачить. В этот же день в Знаурском районе российские пограничники задержали 2 жительниц Грузии, которые сказали, что идут в гости к родственникам, проживающим в населенном пункте Знаур. С 27 сентября в Грузии вводится строгий контроль за случаями загрязнения общественных мест. Нарушители будут подвергаться высоким штрафам, сообщил в пятницу на брифинге министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гога Хачидзе. В соответствии со статьей 46 административного кодекса, предусматривающей правила очищения города и штрафы, связанные с их нарушением, физическое лицо, осуществившее загрязнение общественного места, будет штрафоваться на 200 лари. Юридические лица будут штрафоваться на сумму в размере 1000 лари, заявил министр. Осетина создает международное общественное движение «Высший совет Осетин», который по планам инициаторов движения должно способствовать объединению осетин, проживающих в разных странах мира. Организация «Высший совет Осетин» зарегистрирована в Северной Осетии. Она создана на базе Всеосетинского совета Стырныхас. Решение о ее создании было принято на 7-м съезде осетинского народа, который состоялся во Владикавказе в прошлом году. В Афганистане сегодня погибли 3 военнослужащих международных сил. В заявлении командования НАТО говорится, что 2 солдата стали жертвами взрыва на востоке страны. О подробностях не сообщается. Еще один солдат погиб при взрыве на юге Афганистана. В Екатеринбурге в среду прошел митинг в защиту прямых выборов мэра. Власти города хотят изменить систему управления и ввести назначаемую должность сити-менеджера. Городская общественность выступает против этого.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Слушайте во второй части программы. Все грузинские адвокаты против нового уголовно-процессуального кодекса.
Тем не менее, прошение к парламенту изменить УПК подписали все действующие адвокаты Грузии. Более 4000 человек.
Они держали в руках оружие 20 лет, но сегодня хотят мира. Наш корреспондент поговорил с бывшим юго-осетинским ополченцем.
Эта война не вымыла из него стремление к примирению и добрососедству.
Франция зачитывается книгами о первой леди.
Бывшие или нынешние друзья и приближенные Карлы описывают экс-топ-модель как настоящую тигрицу.
Продолжаем программу. Более 4000 адвокатов Грузии подали прошение парламенту с просьбой изменить новый уголовно-процессуальный кодекс, принятый в этом году. О том, почему он не устраивает адвокатов, в материале моего коллеги в Тбилиси Беслана Камузова.
Ассоциация адвокатов Грузии пытается добиться изменений в уголовно-процессуальном кодексе, который был принят в этом году в Грузии. Это выглядит поначалу довольно странно, поскольку новый УПК уравнивает в правах адвоката и прокурора. В принципе, такой УПК предназначен для деятельности судов присяжных. Как говорит адвокат Гела Никаришвили, новый УПК упраздняет предварительное расследование, то есть допросы обвиняемого до суда проводиться не будут. Сама по себе эта инициатива приветствуется адвокатами.
Потому что распространенная практика говорит о том, что вынуждают или обманным путем добывают какое-нибудь показание от подследственных или свидетелей, или пострадавших и так далее. Потом они уже не имеют возможности как-то уточнить свои показания. Они уже этого права не имеют, потому что это уголовно наказуемо.
Допрос до суда возможен по ходатайству прокурора или адвоката, но только в присутствии судьи и обеих сторон обвинения и защиты. Однако, как оказалось, существуют некоторые исключения.
Бывают там исключения, когда даже адвокату могут и не сообщить, что допрос происходит в присутствии судьи и ходатайствует сторона обвинения, чтобы произошел допрос.
Новый ПК основан на принципе равенства сторон в суде, адвоката и прокурора. Но Гела Никаришвили указывает на то, что в отличие от прокурора, адвокат не имеет права потребовать опуска или изъятия улик, а также тайного прослушивания или оперативной записи. Сторонники нового УПК, в свою очередь, указывают на то, что обыск, изъятие улик и задержание теперь производится только по ордеру судьи, так что стороны в принципе уравнены в этом отношении. Но Гела Никаришвили приводит такой нюанс.
Статьи, которые посвящаются следователю или прокурору, там прямо говорится, что каждый орган, представитель каждого органа, государственного или негосударственного, обязан отвечать в кратчайший срок на запрос следователя или прокурора. Но перед адвокатом такие обязанности не ставят.
Кроме того, прокурор получает право добиваться оперативного прослушивания с целью добычи доказательств и не предъявлять эти записи до суда. Адвокат может и не получить возможность оперативного прослушивания, но в то же время он обязан предоставить все доказательства прокурору еще до суда. Хотя законодатели постарались уравнять возможности защиты и обвинения. Адвокат имеет право выбрать одну улику, которую он может не предоставлять до судебного разбирательства.
Это право для него остается, но в таком случае он в обязательном порядке будет оштрафован. И размер штрафа там не определяется. Может там от 1 лари до миллиона быть, или больше даже. На такую сумму, какой сочтет нужным судья.
Так что одинаковые улики и невиновности будут доступны для состоятельных клиентов и недоступны для бедных людей. Леван Рамиш Швили указывает, что новый УПК в корне отличается от советского и постсоветского законов, действовавших в Грузии. Поэтому, на его взгляд, адвокатам пока трудно приспособиться, поскольку все они прошли советскую школу. Кроме того, по словам Рамишвили, принятый УПК не является внутренней разработкой Грузии.
Это практически модель американская взята, немножко добавлена от Великобритании, то есть от Англии, Шотландии.
Тем не менее, прошение к парламенту изменить УПК подписали все действующие адвокаты Грузии, более 4000 человек. Многие из них окончили вузы уже после распада Советского Союза. На этой неделе парламент занимался вопросами конституционных реформ, и пока не ясно, найдут ли в ближайшее будущее депутаты время, чтобы рассмотреть прошение адвокатов. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Многих людей конфликты поставили в весьма сложное положение. Грузин, живущий в Цхинвали или в Сухуми, осетин или абхаз, живущий в Тбилиси, для многих своих соплеменников эти люди становятся предателями. На эту сложную тему рассуждает наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария.
На днях, просматривая изданный Цхинвали сборник статей и корреспонденций «Южная Осетия глазами журналистов» 1991-92 годы, наткнулся на такой эпизод в статье московской журналистки Марии Викторовой «Из женщины глядят из-под руки», увидевшей свет более 19 лет назад. Приехав в грузинское село, автор беседует с христианами, чтобы познакомиться с их взглядом на происходящие в Южной Осетии трагические события. «Хоть один грузин остался в Цхинвале, интересуются крестьяне, они же всех выгнали, а вот с нами осетины живут». «Неправда, в Цхинвале есть грузины, я сама с ними разговаривала, это предатели нашего народа. В таком случае те осетины, которые остались с вами, это предатели осетинского народа? Нет, это хорошие осетины. Детский сад? Ах, если бы все это не было так серьезно. И среди осетин слышишь то же самое, с грузинами остались предатели осетинского народа, а которые живут с нами, хорошие грузины. Ну что тут скажешь?» Конец цитаты. Разумеется, подобное детсадовское мышление, которое можно назвать проявлением воинствующей двойной морали, встречается в любой, наверное, конфликтной зоне на Земле, в том числе и в зоне грузино-абхазского конфликта. Тут все зависит от аналитических способностей конкретного человека. Но нужно, мне кажется, сразу провести тут разделительную нравственную черту между способностью уживаться с представителями другого этноса и пособничеством военному противнику своего народа. Французский маршал Петен и его многочисленные копии коллаборационисты по всему свету были предателями на самом деле, а отнюдь не только с точки зрения исповедующих двойную мораль. Нельзя не отметить также разнообразие нравственных коллизий, которые порождает развитие событий в конфликтных зонах. Но семейные драмы – это, конечно, особая категория. Совсем другое отношение к тем этническим абхазам, кто избрал местом своего проживания сегодняшнюю Грузию, родившись в Абхазии и не состояв в смешанном браке. И особенно, если сделал это в последние годы. Опять же, на мой взгляд, следует провести четкую разделительную нравственную черту между теми, кто в период разлома единого прежде общественного пространства оказался в силу различных обстоятельств личной судьбы по ту сторону и перебежчиками из одного общества в другое, ибо жизнь неоднократно демонстрировала, что, как правило, такие перебежки склонны совершать люди с неудовлетворенными амбициями, с наивной верой, что причины их жизненных неудач заключены исключительно во внешних обстоятельствах, но только не в них самих, и одновременно с отнюдь не наивным расчетом на получение связанных с политикой материальных дивидендов. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Поколение, которое многие годы воля судеб должно было держать в руках оружие, а не учебники и конспекты, иногда называют слишком строго потерянным поколением. Возможно, это не всегда правильно. Наш специальный корреспондент Мурат Гукимухов повстречался в Схинвале с бывшим ополченцем и ветераном силовых структур де-факто Республики Южная Осетия 45-летним майором Майербеком Плиевым. Вот такой у них получился разговор.
Я гость героя Южной Осетии, майора спецназа Майербека Плиева. 23 ноября 1990 года, когда вспыхнул осетино-грузинский конфликт, он встал в ряды стихийно возникшего ополчения. С тех пор, почти 20 лет, он воин. Сначала в ополчении, потом в юго-осетинском спецназе. В Цхинвале его знают как Диба. Это не прозвище и не кличка, а городское имя. Явление, которое я, кроме как в Цхинвале, нигде не встречал. Надо же как-то различать многочисленных аланов, сарматов и андреев. Диба в переводе с осетинского означает «птенчик». Довольно странное имя для мужчины с такой свирепой внешностью. Широкие плечи, крепкие руки, густая черная борода с проседью на короткой борцовской шее. Почему такое имя я начинаю понимать через 10 минут общения? Когда свирепый вид майора заслоняют добрые, почти детские глаза. И вообще, какой-то он не геройский. Никаких рассказов о подвигах, к которым я попривык в Цхинвале. Типа нас было трое, а их 300. Никакой военной бравады и презрения к смерти. В его глазах только боль за убитых и сожаление, что за все эти годы он так и не научился мирному ремеслу.
У меня очень много друзей умерло. Двое из них у меня в руках вот так. Один из них еще меня просил, говорит, не дай мне умереть. А я не знал, что ему сделать. Это просто ужасно. И вот он умирает, и ты ничего не можешь сделать. И не можешь его в больницу, потому что все под огнем. И вот, ну, тяжело, конечно.
Впрочем, так было не всегда. 20 лет назад он поклялся, если потребуется, пожертвовать даже своей семьей ради независимости Южной Осетии. В августе 2008 года он пожалел о своей клятве, когда его сын принял на себя осколки, которые, считает Диба, были предназначены ему. Диба принес в госпиталь нашпигованного осколками сына, еще не зная, что он выживет. Просил Бога прощения за неосторожную клятву и тут же клялся отомстить.
Пленные грузины нам попали 8 человек. И в это время я подхожу. Я был весь в крови, вот моего сына, от груди до колена я был в его крови полностью. Не знаю, что этот пацан грузин подумал, но он ко мне бросился. Подбежал ко мне. Дядя, не убивайте, не убивай меня, дядя. И плачет, блин. Мне как-то узнаешь. И смотрю, он такого же роста, как мой сын. Такой же худощавый. Ну вот, ну, возраст, ну вот, ребенок. Я ему говорю, сколько тебе лет? А он мне говорит, сейчас 20 исполнилось. Моему сыну тоже вот столько. И я ему говорю, я говорю, не бойся, ничего не будет. А он все равно плачет. Ну, истерика с ним была, вот так скажем. Я его обнял, вот голову его на плечо себе положил, и вот он плачет, и у меня слезы потекли. Вот Бог наверху, я не вру. Вот. И у меня слезы текут, блин. Ребята на меня смотрят, все в шоке, блин, что за дела. Тогда такое время было, да, что я вот думал, ну, вот ребенок послали.
Деба говорит, что и эта война не вымыла из него стремление к примирению и добрососедству. Ожесточение пришло позже, когда майор спецназа окунулся в блоговое пространство и не обнаружил там ни слова сожаления со стороны тех людей, которых он готов был простить.
Я в интернет часто захожу, вот на грузинские сайты захожу, и просто вот лицемерие, вот то, что там они пишут. 2 года прошло, ни один человек из их интеллигенции, что они на весь мир, вот мы такие культурные и все, не вышел и просто извинения хотя бы от имени своего народа не попросил.
Вот такой у меня герой, Деба. Птенчик с внешностью тигра и герой с влажными от слез глазами. Время прощаться. Деба торопится. В его родовом селении сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, заступницы тех, кто готов к покаянию и прощению. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии работает над изменениями к закону о полиции. Эксперты полагают, что предлагаемые поправки усиливают полномочия полицейских. Тему продолжит Нонна Суварян.
В случае принятия парламентом изменений в закон о полиции, инициаторами которых являются депутаты парламента от большинства, полномочия сотрудников полиции значительно возрастут. Согласно пакету законодательных изменений, сотрудники правоохранительных органов получат право остановить лицо, если у них есть разумное подозрение по возможному совершению преступления. Исходя из поправок, срок, на который могут остановить человека, разумен и необходим для подтверждения или исключения подозрения. Помимо этого, сотрудник полиции полномочен провести поверхностную проверку. По словам одного из инициаторов проекта, заместителя председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Лаши Тордия, несмотря на то, что вокруг этих поправок развернулись бурные дебаты, он не услышал ни одного серьезного аргумента со стороны оппонентов. Депутат подчеркивает, что в данном случае разговор идет о защите жизни и здоровья полицейского.
Тот механизм, который предлагается, не подразумевает проведение каких-либо процессуальных действий. Например, обыск, который действующее законодательство уже подразумевает. Это всего лишь превентивный механизм, когда полицейский установит контакт с лицом, и если у него появится разумное подозрение о том, что тот носит огнестрельное или холодное оружие, он может проверить это, как посредством визуального наблюдения, так и поверхностной проверкой.
Таким образом, Лаша Тордия ответил на тот шквал критики, которая последовала за инициированием этих поправок. Одним из оппонентов законопроекта является Ассоциация молодых юристов, которая уже составила свое заключение и сегодня отправила его в парламент. Юристы неправительственной организации считают, что поправки, если они будут оставлены в этой форме, угрожают конституционным правам человека и грубо нарушают право на свободу, говорит юрист Ассоциации Тико Авалиани.
Главная проблема заключается в том, что не определено время, на которое гражданина можно остановить. У человека не будет никаких гарантий, так как у него не будет статуса. Однако все сказанное этим гражданином может быть использовано против него. Наша инициатива заключается в том, что если лицо остановлено не только с целью поверхностной проверки, и у полиции есть и другие подозрения, тогда ему должны предоставить статус задержанного. В таком случае в дело включится судебный контроль. Срок задержания лица уже будет определен, и у него будет защитник.
Как говорит Тико Авалиани, Ассоциация молодых юристов предлагает новую редакцию этой статьи, согласно которой сотрудник полиции сможет остановить лицо лишь в том случае, если у него возникнут подозрения в том, что его жизни или жизням окружающих грозит опасность. Соответственно, время, на которое остановит человека, не должно превышать времени, которое уйдет на поверхностную проверку. Если у него не найдется оружие, его должны немедленно отпустить. Депутат парламента, член христианско-демократического движения Леван Вебхвадзе говорит, что те меры, которые представили инициаторы законопроекта, неадекватны цели их принятия – защиты жизни полицейских. Политик боится, что после того, как они вступят в силу, грузинская полиция вернется во времена советской милиции.
То, что во время советской милиции происходило, когда всех останавливали, всех досматривали, все просматривали, вот то же самое сейчас начинается. Почему эта норма у нас не было 20 лет? Почему у полиции не было вот этих пар? Потому что всегда существует соблазн того, чтобы вот такие нормы могут использоваться против наших граждан, и поэтому мы должны как бы воздержать нашу полицию от этого соблазна.
Леван Вепфадзе предполагает, что выросшее доверие полиции после принятия поправок начнет снижаться. Политик боится, что после принятия поправок взаимоотношения между сотрудниками полиции и гражданами не будут регламентированы.
Рассказывала Нуна Суварян. И в России реформы. Президент Медведев объявил о создании самостоятельного следственного комитета, напрямую подчиненного главе государства. К чему это может привести, материале моего коллеги Мумина Шакирова.
Президент России объявил о создании новой силовой структуры на совещании в Горках, где обсуждался законопроект о полиции. Как отмечают наблюдатели, поначалу многие сотрудники правоохранительных органов решили, что речь идет о новом суперведомстве, едином следственном комитете, который объединит аналогичные подразделения всех имеющихся силовых структур – МВД, ФСБ, наркоконтроля и прокуратуры. Однако, вслушавшись и вчитавшись слова президента, эксперты решили, что о радикальной реформе речи не идет. Самостоятельный следственный комитет будет создан указом президента на базе существующего следственного комитета при прокуратуре России, который нынче возглавляет Александр Бастрыкин. Теперь, согласно решению президента России, Бастрыкин становится самостоятельной фигурой и, по прогнозам наблюдателей, может постепенно подмять под себя следственные подразделения из других силовых структур. Известный адвокат Юрий Шмидт идею создания независимого следственного комитета не поддерживает.
Следственный комитет существовал формально при прокуратуре, и должность Бастрыкина называлась первый заместитель генерального прокурора, председатель следственного комитета. Насколько я понял, он будет просто председателем следственного комитета и не будет находиться ни в каком подчинении у прокуратуры, и это только подтвердит существовавшее статус-кво, потому что никакого реального контроля прокуратуры над этим следственным комитетом как не было, так и не будет. И это, с моей точки зрения, между прочим, достаточно плохо. Все знают, что у нас шли разговоры о создании следственного комитета, который включит в себя следственные структуры всех других служб правоохранительных, включая МВД, включая Федеральную службу безопасности, наркоконтроль.
Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Виктор Илюхин заявил газете «Коммерсант», что он вообще является противником создания единой следственной службы, поскольку есть вероятность вернуться в незабываемые 30-е годы, когда карательные органы были замкнуты на одном человеке. Мумин Шакиров, Москва.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Европейская тема. В один день в Париже вышли сразу две книги об одном человеке. Первая леди Франции Карле Бруни Саркози. Слово независимому журналисту из Парижа Гиене Радзе.
Журналистка интернет-портала «Экспресс» Бесма Лаури, автор книги «Карла. Тайная жизнь», характеризует свою работу как неофициальную, то есть неразрешенную биографию первой леди Франции, поскольку мадам Лаури никак не смогла встретиться с героиней своего произведения. Ее блокировали везде и повсюду. Даже мать Карлы отменила назначенную встречу с автором, пояснив, что дочь не велела встречаться с журналисткой. С матерью Бруни я говорила по телефону несколько раз. Вроде бы все было окей, но она отменила встречу. Дочка, мол, против, а советник президента Пьер Шарон впрямь пытался убедить меня не продолжать расследование. Определенного рода давление имело место и со стороны окружения Карлы Бруни Саркози. Они требовали прекратить работу. говорит Бесма Лаури, автор книги «Карла. Тайная жизнь». Надо сказать, что книга вызвала фурор. Бывшие или нынешние друзья и приближенные Карлы описывают экс-топ-модель как настоящую тигрицу или Дон Жуана в юбке, сравнивая ее с амазонкой. Один из ее друзей, известный фотокорреспондент и папарацци Паскал Ростен, считает, что она скорее похожа на голубой цветок, то есть символ любви, а неназванный сотрудник Елисейского дворца, напротив, видит в ней антипод леди Дианы. Бесма Лаури откровенно признала, что ее труд – журналистское расследование, и в нем названы по именам по меньшей мере 80% людей, с которыми она общалась в ходе работы над своей книгой. Автор встретилась с десятками людей, близко знавшими героиню ее произведения, в том числе с фотокорреспондентами и стилистами из мира высокой моды, и даже с французскими парламентариями. Лаури не забыла о своей книге и об общении Карлы Бруни Саркози к услугам пластических хирургов. А вот другая книга Карла и Честолюбцы вышла из-под пера двух авторов, независимого журналиста и издателя Ива Дере и журналиста телеканала «Франс Ду» Мишеля Дармона. Кстати, обе считаются соратниками президента Саркози. Работа Дере и Дармона сразу была широко разрекламирована на страницах авторитетного журнала «Пуйен». Книга «Первая леди», бывшая топ-модель, певица, а после съемок в фильме Вуди Аллена еще и киноактриса, подробно и долго рассказывает о своей жизни. Но она описывает не все детали собственной карьеры, а только часть. Повествование ограничено в книге строгими временными рамками. Оно начинается лишь с того момента, когда Карла Бруни стала женой президента Саркози. Французы в один голос твердят, что книга «Карла и Честолюбцы» была просто заказана Елисейским дворцом в качестве противовеса неудобной и скандальной книге Бесмы Лаури. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы возвращаемся в наш регион, к нашим проблемам. Цхинвальский журналист Алам Парастаев довольно часто ездит по маршруту Цхинвали-Владикавказ. На этот раз его внимание привлекли проблемы таксистов.
Наиболее популярный и удобный способ попасть из Владикавказа в Цхинвал – это нанять такси во Владикавказе. Сделать это можно на первом автовокзале города Владикавказа. Наняв такси, или, как говорят сами таксисты, заполучив клиента, вам придется подождать, пока в такси наберется полный комплект таких же, как и вы, путешественников. То есть столько же, сколько имеется в данном авто сидячих мест. Процесс этот достаточно долгий и бурный. Таксисты спорят о том, кто кого и как первый нанял, и иногда меняют или даже передают друг другу клиентов. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вся эта бурная деятельность осуществляется не на предусмотренной специально для этого площадке для такси, что находится перед вокзалом, а на проезжей части самой оживленной во Владикавказе автострады, Московском проспекте. Причем находится под знаком «Стоянка запрещена» и прямо перед остановкой городских маршруток. Проезд на специально предусмотренную площадку для такси вот уже второй год закрыт. О том, как же закрыли проезд цхинвальцев на площадку для такси, говорит Батрас, таксист с 20-летним стажем.
Некого спросить, нам никто не выходит, нас никто не спрашивает.
Версия изгнания с площадки для такси есть и у бывшего сотрудника МВД СОСа, или более официально Суслана. Он считает, что виной всему построенный впритык при вокзальной площади торговый центр, и что по договору с вокзалом налоги на землю, включая и налоги на саму площадку для такси, платит торговый центр. Мы всегда платили за въезд на площадку для такси по 10 рублей. Но после того, как появился торговый центр, его директор возмутился, потому что эти деньги шли не ему, и въезд взяли и закрыли. Мы заходили к директору торгового центра, но он сказал: «Я плачу за землю, ваши деньги ко мне не попадают, и вы мне мешаете». Это был Сослан со своей версией творящегося на Владикавказском вокзале номер один. А ведь рейс Владикавказ-Цхинвал – один из немногих международных рейсов из РСО «Алания». Судя по многочисленным заявлениям российских и югоостинских политиков, благо и безопасность народа Южной Осетии – это их высшая цель. но, к сожалению, они не пользуются услугами такси «Владикавказ Хинвал», а то бы мигом решили проблему площадки для такси Владикавказского вокзала номер один. А пока пассажирам остается только жаловаться в ожидании отправления своего такси.
А вам удобно вот здесь садиться?
Чихать-то не хотят.
Конечно, опасно. Нигде остановиться.
Специально для «Эхо Кавказа» по пути из Владикавказа в Цхинвал Алан Парастаев.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.